В эфире программа «Культурный багаж». Русский дневник. Программа о русской литературе 20 века. Предисловие.
Один и тот же снится сон. Он унесет меня без виз. Парижский пригород, Медон, Белград и Северный Тунис. И в этом странном светлом сне чужую вижу я зарю, и тени храмов в Харбине, и Троицу на Рю-Дарю. Туда не взять в агентстве тур, и лишь во сне попасть дано не в строй Булони Бьенкур, перед заводами Рено. Я там услышу разговор: «Пардон, маншер, же парлерюс», и я аккордом ля минор нащупать пробую тот пульс.
Здравствуйте, у микрофона Маша Сбоева. Начало нашей сегодняшней программы получилось не совсем стандартным. Все-таки не так часто разговор о литературе мы начинаем с песни. Впрочем, прозвучала она не случайно. Дело в том, что разговор пойдет о той части русской литературы, которая долгие десятилетия оставалась совершенно неизвестной – литературе эмигрантской, о писателях и поэтах, которым в силу известных обстоятельств в свое время пришлось оставить отечество. Само понятие «русское зарубежье» прочно вошло в обиход после Октябрьского переворота, когда страну массово начали покидать беженцы. Да, они были вынуждены уехать из России, но она продолжала жить в душах и сердцах сотен тысяч людей, отражаясь в бесконечном потоке строк и слов, дневников, писем, стихотворений. Утратив близких, родину, всякую опору в бытии, поддержку, где бы то ни было, изгнанники получили взамен право творческой свободы, возможность говорить, писать, публиковать, созданное без оглядки на режим и политическую цензуру. Здесь нет ни стихии живого быта, ни океана живого языка, питающих работу художника, констатировал писатель Борис Зайцев. Дмитрий Мережковский парировал: «Мы не в изгнании, мы в послании», таким образом формулируя мессианскую позицию старших коллег. Было то действительно миссией по распространению русской культуры или бегством от насаждаемого бескультурья, мы попробуем разобраться сегодня, разумеется, вспомнив тех, кто сохранял русскую литературу в изгнании и выживал благодаря ей. А поможет нам в этом Виктор Леонидов, историк литературы, сотрудник Дома русского зарубежья и автор песни, прозвучавшей в самом начале. Собственно, с истории ее создания мы и начали.
Она была написана для большого телесериала «Русские без России», документальный сериал, который вел как ведущий и одновременно был его главным продюсером наш знаменитый режиссер, актер, общественный деятель Никита Сергеевич Михалков. Я тогда работал в Российском фонде культуры, который он возглавлял. И, в общем, я рискнул написать песню и предложил для этого телесериала. Это был большой такой эпохальный сериал, который был создан по идее, и такой мотором его была Елена Николаевна Чевчевадзе, вице-президент Российского фонда культуры. Удивительная женщина, а ее муж Сураб Михайлович Чевчевадзе, он из рода князей Чевчевадзе, вот этих парижских князей. Его родные вернулись из Франции в СССР. Ну, помните фильм «Восток-Запад», такая у них была тяжелая судьба, там кто оказался в лагере, кто в ссылке. Вот Зураб Михайлович, который вырос во Франции, остался жить в СССР. То есть, понимаете, этот фильм делался людьми, которые проникли в эту жизнь русской эмиграции. Плюс к этому я, который с 88-го года был взят в Советский фонд культуры еще академиком Дмитрием Сергеевичем Лихачевым. Помните, тогда вот это время перестройки, открывались неизвестные имена. И мне повезло, потому что фонд культуры шел поток дорог, книг, архивных документов, картин от русских эмигрантов или, скорее уже, наверное, их детей и внуков. Потому что удивительное дело, эти люди столько жили вне России, мечтали ей послужить, мечтали, чтобы их сокровища были в русских музеях, когда кругом все продается. Это было, конечно, впечатляюще. И я сам занимался этим много лет. То есть уже к этому времени я стал писать и первую песню. Но главное, я публиковал какие-то стихи эмигрантских поэтов, я каталогизировал их книги, я смотрел эту периодику. Такого, конечно, знания о прошлом, как сейчас, не было. Люди открывали вот эту зарубежную Россию, которая была во многом такой terra incognita, неизвестной страной. И именно поэтому я вот просто как-то, ну, перемолол это в себе. Таким образом, я вошел в этот мир, и таким образом я и рискнул написать эту песню, предложил Никите Сергеевичу.
И режиссер ее взял, хотя альтернатива, как вы понимаете, была. Другие авторы, желающие поучаствовать в создании фильма, и даже непререкаемые абсолютные авторитеты. Но выбор пал на песню «Сон» к радости автора и удовольствию зрителей и слушателей. Песня прозвучала на весь мир, и не в последнюю очередь благодаря ей многие впервые узнали о некоторых эпизодах и деталях из жизни русской эмиграции.
Там упоминается строй Булонь-Бьянкур. Булонь-Бьянкур – это пригород Парижа был. Там были заводы «Рено». И там работало очень много наших эмигрантов, изгнанников, казаков, там, матросов, офицеров. 5 часов утра, они утром идут на работу. И вы представляете, они идут таким красивым строем, в брезентовых промасленных куртках, в робах. Их никто не строил, не говорил «равняйся смирно». Они в каждом шаге несли достоинство утраченной страны. Или там упоминается Северный Тунис. Это порт Безерта, куда пришла русская эскадра. Ну, эскадра Белой армии, которая уходила из Севастополя в 20-м году после окончания гражданской войны. Французы, которым тогда принадлежал Тунис, уже как-то поняли, что белые проиграли. Они, в общем, боялись тоже большевиков, не хотели с ними особо портить отношения. И как не слишком гостеприимно они встретили, значит, эту эскадру, запрещали морякам выходить на берег. И вы представляете, несколько лет они жили на кораблях. Ну, там спускались за продуктами, еще чего-то, но в основном жили на кораблях. И на кораблях были церкви, на кораблях были лазареты, на кораблях были школы, морские кадеты заканчивали на кораблях, морской кадетский корпус. Это что-то совершенно невероятное. Вы знаете, была такая удивительная женщина, символ вообще русского Туниса, Анастасия Александровна Манштейн-Ширинская, дочь командира миноносца «Жаркий». Вот она, представляете, всю жизнь отказывалась от сначала тунисского гражданства, потом французского. Вот она считала себя русской. Естественно, советского гражданства быть у нее не могло. Но это столько проблем, там регистрация, здравоохранение, еще что-то. Нет, она считала себя русской. И, в общем, была счастлива, когда указом Ельцина уже в Новой России был вручен российский паспорт. Ну, вот такие реалии, связанные с этой песней «Сон». Спасибо огромное, что вы ее включили в вашу передачу.
Как известно, у такого явления, как русская зарубежная литература, есть своя хронология, своя периодизация.
Первая волна – это эмиграция от конца гражданской войны до начала Великой Отечественной войны. И там, в том числе, философский проход, это было уже, если мне память не изменяет, начало 22-го года, это большая группа интеллигенции, которую Ленин выслал из страны, а до этого было под 3 миллиона человек, которые бежали просто от гражданской войны. Они бежали через Новороссийск, через Одессу, вот этот знаменитый Крымский был исход. Это вот так называемая первая волна. Вторая волна – это все-таки считается то огромное количество людей, которые раньше вообще категорически просто все называли предателями. Это после Второй мировой войны. Как вы знаете, было очень много пленных, было много людей, которых немцы забрали на работу. И, в общем, многие из них очень хорошо представляли, что их ждет по возвращению. И стремились правдами и неправдами попасть в американские, английские зоны оккупации. И так, в общем, была создана вторая волна, так называемая. Третья волна – это уже, считается, 70-е годы. Это диссидентство, это те, кто уезжал в Израиль, еще куда-то. Вот. Остальные волны уже, значит, это уже как бы, даже я не знаю, есть они или нет. Мне повезло, я часто выступаю за границей, пою свои песни, рассказываю о своих розысках, вот об этих поэтах. И очень много людей, которые живут за границей наших, миллионы. Это огромный русский мир. Но вот интересно, что им тоже охота многим казаться эмигрантами. Вот, вы знаете, мне это как-то иногда было странно. Ну, садись на самолет и езжай, слава богу, мир открыт. Такого же раньше не было. Эмиграция – это именно насильственная разлука с родиной. И этот огромный-огромный русский мир, конечно, во многом выражен прежде всего через песни и поэзию.
Песни, поэзию, замечательную прозу, в том числе и мемуарную. Кстати, а почему среди эмигрантов, особенно первой волны, было так много известных людей? Философов, писателей, поэтов, артистов, музыкантов, художников. Складывается впечатление, будто выехал практически весь цвет русской интеллигенции. Бердяев, Шаляпин, Репин, Рахманинов, Куприн. Или просто их имена знамениты, на слуху, потому и возникает такая иллюзия.
Ну, тут два ответа. С одной стороны, да, они на слуху, вы абсолютно правы. А с другой стороны, в общем, большевистский строй, который воцарился, он абсолютно не представлял никакой свободы мысли. Еще в 20-е годы были какие-то там дискуссии, какие-то люди с чем-то выступали, но все это постепенно зажималось. И, конечно, представители интеллигенции в той или иной степени, не будем сейчас дискутировать о терминах, это прежде всего люди, которые, ну, как бы вот хотят свободно мыслить, свободно работать. Предполагает интеллигенция еще не только образованность, но какую-то свою оценку происходящего. Либо они должны были слепо служить новой власти, либо они должны были уезжать. Потом многие просто священники, учителя, инженеры, они просто бежали спасать свою жизнь, потому что в революции очень часто бывали случаи, что вот едет поезд, его останавливают там какие-то, не поймешь, кто, то ли красноармеец, то ли кто-то, и расстреливали просто людей, у которых не было мозолей на руках. То есть считал, что буржуазия, это все контра, очки одел, шляпа. Знаете, расстрелять могли за то, что человек в шляпе. Поэтому они бежали из-за этого. И почему там так много было известных и талантливых людей? Вы знаете, к сожалению, вот да, еще Данте говорил, что изгнание обостряет талант. Я вот не знаю, Бунин – величайший писатель всех времен и народов. А вот смог бы он так писать с такой силой, если бы вот не было этого изгнания? Читаешь прямо слезы, когда он пишет о каплях дождя где-то на листах Орловского сада или в Ельце где-нибудь. Рассказывает последний чистый понедельник. Не знаю, его наизусть готов был запомнить. Вот этот прямо, кажется, звон колоколов Новодевичьего монастыря, Москва, извозчики, вот как все это написано. Вообще, это большой очень разговор. Вы знаете, наш Дом русского зарубежья имени Солженицына и музеи, и архивы русской эмиграции, все с этим связано. Нам уже подарили 250 000 даров. Представляете, книг, архивных документов, картин, еще что-то связанное с этой планетой русского изгнания. Мы вот занимаемся этим прежде всего. И почему я о нем вспомнил еще, конечно, потому что в том числе там есть киностудия «Русский путь», и мы начали телевизионный цикл «Русские мировой культуры». Мы показали по каналу «Культура» уже один цикл. Сейчас у нас уже заказано второй, там, и вообще нет отбоя, потому что выясняется, что все, вот все, там, видеомагнитофон изобрел наш инженер Понятов, телевидение Зворыкин, так далее, и так далее, и так далее. Никогда не забуду, я видел интервью Джонни Деппа, и вдруг он говорит: «Ну, вообще, я, конечно, поклонник системы Михаила Чехова, как и все мои друзья». Представляете, Михаил Чехов, который там умер в конце 50-х годов в Лос-Анджелесе, в Голливуде, оказалось, что вот американские звезды, последователи его... Ну, тема большая, да.
Конечно, будет большим преувеличением считать, будто все художественные достижения 20 века сплошь заслуга наших соотечественников. Однако и умалять вклад этих людей в мировую культуру не стоит. И вклад этот тем более ценен, учитывая, что, скажем, литература в эмиграции была поставлена в весьма неблагоприятные условия. Резкое сужение круга читателей, крушение устоев, бесприютность, нужда большинства писателей должны были неизбежно подорвать силы русской культуры. Но этого не произошло. С 1927 года начинается расцвет русской зарубежной литературы. На русском языке создаются великие книги. В 30-м году Бунин писал: «Упадка за последние десятилетия, на мой взгляд, не произошло. Из видных писателей, как зарубежных, так и советских, ни один, кажется, не утратил своего таланта. Напротив, почти все окрепли и выросли». А кроме того, здесь, за рубежом, появилось и несколько новых талантов, бесспорных по своим художественным качествам и весьма интересных в смысле влияния на них современности. Увы, имена многих из этих талантливых авторов надолго были преданы забвению. Рассказ о них, и не только, продолжим буквально через пару минут.